Илона, выздоровевший алкоголик. Добрый день, ребята. Слышно меня?
Да, тебя отлично слышно.
Спасибо, что позвали поспикерить. Вообще сегодня целый день на группе и объявки расклеивала, и думала, ничего не придумала. В общем, как пойдет, меня там по кочкам может понести. Ну, уже как есть. Я помолилась, что Бог пошлет для выздоровления. Очень хочется какую-то пользу принести, потому что на самом деле, вот я всегда представляюсь выздоровевший алкоголик. Я сразу это озвучу, чтобы, ну, было понимание, от чего я выздоровела, потому что очень долгое время меня все терроризировали. Если ты выздоровевший алкоголик, значит, тебе можно пить, ты уже выздоровела. Я сама выходец из репки, и свое печальное такое начало моего пути, оно прошло в дурдоме, в 21-м отделении. У нас есть такой большой дурдом, самые центральные новинки в Минске, в наркологии. И вот там все время мне говорили, что это смертельное, хроническое, прогрессирующее, неизлечимое заболевание. Так оно все и есть. Это действительно так. Я не буду, наверное, говорить об употреблении, скользь так немножко коснусь. Сразу, наверное, начну с пути выздоровления, потому что так интересно все. Вот. Я из тех алкоголиков, которые совершенно безнадежны. То есть к моменту выздоровления я очень поздно, ну, как поздно или рано, один Господь решает. Ну, для меня, я считаю, конечно, хотелось бы пораньше, но 48 лет началось мое выздоровление. Вот, и я была вот из тех, как в книге написано, в книге очень часто употребляется это слово «безнадежный алкоголик». То есть надежды у меня не было. У меня был очень хороший первый шаг. Мне не надо было себе доказывать, что я алкоголик. То, что я алкоголик, я поняла в 20 лет. И произошло это каким-то удивительным образом. Пить я вообще начала рано. Вот у меня первое употребление спиртного, я часто о нем рассказываю, это было совсем... Я была малыш, мне было лет 5, учитывая, что вообще у меня абсолютно не пьющая семья. Можно сказать, тогда называли это интеллигентной семьей. У нас много читали. В семье книги были у нас от пола до потолка, и я очень рано начала читать. Тем не менее, вот мы когда жили в коммунальной квартире, были иногда праздники, вот, ну, типа Новый год, 8 марта. Это коммунальная квартира, один общий стол. Ну, взрослые немножко выпьют, да, и там танцевать, веселиться. Вот. Дети там на самокатах катаются по большому коридору. А вот я вот помню, представляете, я вообще мало что помню из своего детства, юности, но я хорошо помню, что я маленькая очень, у меня кружечка такая была железная. Я заползала под стол, чтобы меня никто не видел, и сливала спиртное со всех бокалов, вот. И все это мешало, естественно, там было разное спиртное, и я помню, как мне было вкусно. Вот я перед спикерской сегодня думала, почему. Вы знаете, наверное, вот это ощущение праздника, вот это ощущение, во-первых, безнаказанности такой, я залезла под стол, меня никто не шпыняет, никто не дергает, мама с папой не ругают, все такие веселые. Вот это ощущение праздника, которого хотела всю жизнь, вот это ощущение легкости. На протяжении всей жизни был мир и была я. Я не знаю, как это получилось. Ну вот с таким, мне иногда кажется, что я такой родилась. Все, конечно, идет из детства. У меня в семье практиковались очень жесткие телесные наказания, прям реально жесткие. И я сейчас уверена, что если человека, ну, ребенка одевать, кормить, там, заботиться, но не любить, то, в принципе, и когда тебе об этом даже говорят, то у ребенка один выход, ну, уйти от этой действительности, в которой ему плохо. Вот я начала прям с детства это. Я помню, в 8 классе я уже так хорошо пила. Хотя я прекрасно училась в школе, я была одной из лучших учениц в школе. Я играла на скрипочке, все было хорошо, только не у меня в душе. И поначалу меня спасал выдуманный мир книг. Я буквально жила в книгах. Я отрывалась в реальность только, чтобы вот коммуницировать там в школе с одноклассниками. Причем я достаточно была коммуникабельная такая. Но всегда была я и был мир. Я никак не могла туда проникнуть. Вот в книге мне легко было заходить. Я жила в этом мире вообще, я дышала в нем. Когда я возвращалась в действительность, все было просто непереносимо. И только, кстати, в наркологии я узнала, не в наркологии, даже уже когда попала на группу анонимных алкоголиков, мне объяснили, что моя проблема – трезвость. Моя проблема – не алкоголь. Алкоголь для меня – это как раз было то лекарство, которое, когда я попробовала, я поняла, что я могу войти в этот мир, где все люди. Я могу с ними разговаривать, я могу быть красивой, я могу быть привлекательной, исчезают страхи. Я вообще могу жить в этом мире, потому что такой алкоголик, он просто соткан из страхов. И почему-то трезвость мне совершенно непереносимый образ жизни. Не то, что там мне слегка некомфортно, мне вообще никак. Ну вот я вообще никак не могу вписаться. И я из тех алкоголиков, вот действительно реально конченых, которые практически потеряли все. У меня было очень хорошее дно, не только на том, что я там потеряла, да, то есть я из тех алкоголиков, которые потеряли жилье, я ликвидировала сама две семьи, то есть я развелась с двумя мужьями, детей у меня не было. Я понимала, что не могу завести ребенка, потому что я пила каждый день. Я реально пила каждый день, у меня 33 года употребления, 25 ежедневного, жесткого ежедневного употребления, жестких напитков. И последние 25 лет, это кто вот знает такое, это когда ежедневно запойно. То есть это круглосуточное употребление. Кайф был потерян очень рано, и я практически пила для того, чтобы как-то функционировать, просто ходить. Вот. И последние годы я жила при монастыре, потому что было потеряно все. Я жила недолгое время я жила с бомжами, которые меня потом выгнали, потому что я в них спиртное выпивала. Вот я прибилась к монастырю. У меня была там отдельная каморка, и как бы это позволяло мне тоже употреблять. И мое выздоровление началось вот в 21-м отделении. Меня туда практически привезли лежа, это действительно правда. Меня туда внесли, я не помню как. Хотя на тот момент как бы не принимали в таком, ну просто меня уже назад-то не повезешь. Вот, выводили меня диазепамом, и я понимала, что вот моя жизнь закончена. То есть есть... Илона, да, все думают, что она живая, на самом деле, вот конченый алкоголик, это когда жизнь закончена, тело ходит, но ты в душе понимаешь, что ты труп. И надежды никакой не было. Вот первый шаг у меня был железнобетонный. Первый шаг – это наше бессилие и неуправляемость жизнью. То, что я своей жизнью не управляю, это вообще все понятно, потому что я до такой степени доуправлялась, что я абсолютно стала бомжом. Да. А бессилие перед алкоголем я поняла в 20 лет, когда мне было плохо на душе, в том времени я уже очень сильно пила. Я практически сразу стала ежедневкой. У нас в книге написано, что не надо много и долго потреблять алкоголь для того, чтобы стать алкоголиком, особенно справедливо это для женщин. Вот это было. У меня с первой рюмки я поняла, что все. Вот сразу с первой рюмки, даже когда мне было там в 8 классе, я была в 9, если там у нас там была там одна, допустим, бутылка, все останавливались, всем хорошо, всем уже весело. Я понимала, что я не понимала, зачем останавливаться. Но ведь стало наконец хорошо. Ну, хочется же еще лучше. Вот это состояние алкоголика, когда тебе плохо, надо, чтобы стало хорошо, когда тебе хорошо, надо разукрасить и без того прекрасное, когда тебе никак, надо, чтобы стало хоть как-то. Вот. И хоть как-то алкоголь мне давал возможность жить без страха. Страх – это вот основное, чтобы меня просто пронизывал дикий страх. И я не понимала, почему моя жизнь настолько тяжела. Вот она настолько невыносима. Почему мне в жизни все время приходится терпеть? Я ничего не могу понести. Практически вот те вещи, которые люди делали нормально, просто жили. Для меня просто жили, это вообще никак не укладывалось. Вот. И так вот, в 21-м отделении я начала выздоравливать. Вот, и там первый раз я попала на группу анонимных алкоголиков. А так как я жила при монастыре, я была уверена, что это секта. И я помню, когда я сидела в общей палате, такая, знаете, эти кровати еще с решетками с такими железными. Вот, я сижу и разговариваю сама с собой. Ну, понятно, с кем еще алкоголику разговаривать? У него в голове настоящее китайское общежитие. Там всегда есть кому ответить и есть кому что сказать. Вот, и я говорю, ну, Илона, как ты вот вообще туда пойдешь? Это же предательство веры, это же секта. Ну, какой-то там в голове, единственный, наверное, один из тараканов, нормальный был, он мне сказал, что, а какой тебе вообще, какая разница? Ты в наркологии, ты в дурдоме, у тебя печень развалилась, у меня был токсический гепатит. Какая тебе разница? И я пошла на группу анонимных алкоголиков. Группа анонимных алкоголиков у нас тогда была многочисленная, почти 30 человек у нас было всегда на группе, живая группа, прямо при наркологии. Мне там ничего не понравилось, мне не понравился этот такой американ, ну, как я считала, американизированный такой формат. вот эти приветствия: здравствуй, Петя, привет, Петя, я Вася, привет, Вася. Я думаю, какой ужас. Вот. Но деваться мне было некуда. На тот момент, ну, родители мои уже умерли, детей у меня нет, дома у меня своего нет, и, в принципе, я никому не нужна. Понимаете, вообще никому. Я себе не нужна. Самое-то печальное, что я себе была не нужна. Вот за все это время, 30 годов употребления, я все время, я верующий человек с детства. Я дошла до того, что, ну, я не просто молилась, я орала Богу. Я орала Богу, у меня были к нему такие претензии, я говорила, зачем такая жизнь? Вот я не понимаю, ты меня создал, вот я понимаю, что ты меня создал. Ты меня создал на такие мучения, потому что это ад. Это ад. У меня первый шаг был железобетонный. Вот это принятие бессилия. Для того, чтобы понять свое бессилие, надо очень много приложить усилий. Поверьте, все у меня по книге. Я и с произнесением торжественных лет у меня было, и без них. И я пыталась бросить как угодно. У меня были и подшивки, и горячие уколы, и гипноз, и неизвестно что. У меня была страшенная белая горячка, когда я чуть не покончила с собой. И эта белая горячка держалась очень долгое время. И понимаете, когда ты не можешь уже спать, ты не можешь вообще жить, ты не можешь дышать, ты вообще ничего не можешь без алкоголя. Но алкоголь у меня как-то вот рано был потерян кайф, он мне очень рано перестал давать вот это чувство защищенности, чувство покоя. Я просто без него уже не могла обходиться. Просто я его туда, он, вот, то есть хочешь пьешь, а не хочешь, ты тоже пьешь. И я уже не понимала, зачем я пью. Я просто понимала, что я ни дня не могу без алкоголя. Я очень много раз слышала, ну как так? Вот сантехник Сидоров там может 3 дня не пить. А ты ж так хорошо училась в школе. На тебя были такие большие планы у всех. И ты не можешь не пить. А я не могла. И это никому не объяснить. Понимаете? Они говорили, ну возьми себя в руки, тряпка. А я ничего, я понимала, я ничего не могла. И я пила, в принципе, всегда одна. Я запиралась там в своей келье и пила, чтобы не, ну, мне никто не нужен был. Никогда мне нужен был только алкоголь. И я смирилась уже с тем, что я умру. Единственное, что я просила Бога, чтобы где-то умереть, так, ну, не умереть тайно, чтобы там где-то не звоняться, и чтобы меня нашли там через 3 дня и не позорить монастырь. И к Богу у меня были очень большие претензии. Я ему все время говорила, что я понимаю, что человек, который грешит, ну, это у меня были такие понятия, да, раньше, что человек, который грешит, он обязательно попадет в ад. Я здесь уже в аду, и за все свои поступки, конечно же, попаду в ад. Это, ну, это насмешка такая, это ты специально так сделал, поиздеваться надо мной. Вот такие страшные мысли у меня были в голове, когда я пришла в анонимные алкоголики. И группа была достаточно многочисленная, меня там, конечно, все поприветствовали, вот эти печенки, там, чаек налили. Я вообще была страшенная. У меня были фурункулы по всему лицу, так как токсический гепатит. Печень не выдержала. И я смотрела на эти лица, я никому не верила. Я анонимным алкоголикам давала 1%. Просто вот, ну просто больше уже все. Понимаете, вот все. Вот жизнь закончена, это все. Вот такое было вот первый шаг, что вот полное смирение. Что хотите со мной, то и делайте. В принципе, мне все равно уже. Но на группе я увидела людей, которые стали называть свои 40 трезвости, там, кто 3 месяца. Я смотрю, думаю, как он вообще еще живут? Но когда человек там сказал 3 года, я, честно говоря, я просто, я, ну, 2 вопроса. Как? А второе, зачем? Вот. И там мне объяснили, что, в принципе, это болезнь. Это было облегчением. Мне объяснили, я увидела, у нас отделение большое было, там 50 с лишним человек только в нашем отделении, а так там огромный корпус наркологии. И я поняла, что я не одна такая. Я всю жизнь думала, что я одна, как поломанная игрушка. Вот людей как-то создали там нормально, а у меня какой-то ген там не доложили, и вот я такая поломанная по жизни хожу. И мне объяснили, это просто болезнь. Ты понимаешь, ты просто больна. Ты не выбирала. Ты не писала в детстве сочинение, как мечтаю стать алкоголиком. Нет, у меня были очень большие планы, практически как у Билла, наполеоновские планы, что обо мне узнает весь мир. А я оказалась среди алкоголиков. Но мне было так комфортно. Вот что удивительно, что я почему-то на группе, ну, я понимаю, почему, я сразу почувствовала, что я могу быть самой собой. Мне не надо уже притворяться. Мне не надо ни для кого быть хорошенькой. Я просто могу быть сама собой. И вот это вот, ну, облегчение пришло, когда я поняла, что это болезнь. Но Мне сказали, ты можешь жить с этой болезнью, все будет прекрасно, только тебе не надо пить до конца дней. Ребята, я 3 дня рыдала. Я ходила по этому отделению, я 3 дня рыдала. Я выла в голос и пришла к своему наркологу и говорю, я говорю, они не понимают, ну как это не пить 3 дня, ну до конца дней, как я день не могу? Вы меня здесь выводите диазепамом. Ну да, по диазепамам прекрасно вообще выводить из запоя. А как я? Я же выйду отсюда через месяц. Неужели вы не понимаете, что я без алкоголя даже дышать не могу? У меня ни одного приема пищи не было за 25 лет без алкоголя. Я дышать не могу. Я смотреть в глаза людям не могу. У меня в комнате всегда были завешены шторы. День — это не мой день. Ночь — вот это мое. Но ночь — полчаса. Да какой там полчаса? 15 минут закидываешься, чтобы просто упасть. Вот все стояло у кровати, чтобы я могла быстро закинуться и упасть на свой обоссанный матрас. И его сушить было уже бесполезно. Вот. А они мне говорят, анонимные алкоголики, с радостной такой, знаете, сияя радостью открытия, как написано у нас в книге, да, что ты возьмешь себе книгу, ты возьмешь себе спонсора, ты ее прочтешь, пройдешь программу, и все. Я такая думаю, ну ладно, это я, значит, читаю с 4 лет, столько книг за свою жизнь прочла, ну покажите, говорю, мне эту синенькую книжку. Приносят такую тоненькую книжку. Я говорю, вы хотите сказать, что вот это вот я прочту и все, и мне станет хорошо? Они такие, да! Но первая мысль какая? Придурки, конечно, все больные вообще. Ну просто я сумасшедшая и нахожусь среди сумасшедших, что как бы ожидать. Вот. И... До 4 месяцев моей трезвости я крепила на зубах по одной простой причине. Я не брала спонсора, вы знаете, по какой причине? Потому что я думала, что меня никто не возьмет. Что просто я к любому подойду, а мне скажут, да ты что, можно любого взять, только не тебя. Вы представляете, что в голове алкоголик? И ко мне девушка как-то одна подошла и говорит, Илона, а что ты не берешь спонсора? И я посмотрела на нее, заплакала и сказала, кто же меня возьмет? Она говорит, ты дура. Я говорю, ну, наверное, да. И она взяла меня вести по программе. Но случилась такая удивительная вещь. Вы представляете, я разучилась. У меня началась дислексия. То есть я читаю предложение, у меня слова не складываются в предложение. Я не понимаю смысла. Я очень упорно старалась. Я вообще ничего не понимала. Это было на самом деле так. Как я не читала, но, видимо, было тогда не время. И вот на 8-м месяце ремиссии, у меня было 8 месяцев ремиссии, я опять прилегла в свой дурдом, потому что у меня пропал сон. Я была абсолютно чистая от всяких веществ. У меня пропал сон, и я 2 месяца спала по часу. И вот я столько тянула, пока сестры монастыря не сказали, слушай, либо мы тебя положим в дурдом в нашем городе, либо езжай в свой родной. Я сказала, конечно, в родной. Я поехала в свой родной дурдом, на что мой нарколог сказал, неужели надо было столько тянуть, это посталкогольная депрессия. Пропал сон, и я рыдала круглосуточно. Просто круглосуточно. И один алкоголик, у него было там 6 лет трезвости, и он мне сказал, слушай, вот тебе телефон, та женщина сможет стать твоим спонсором. А я же думаю, я сама себе спонсора выберу. Как это он мне кого-то там подсовывает? Во-первых, я четко решила, что я буду не такая, как все, и спонсор, скорее всего, у меня будет какой-нибудь классный мужик. Чего я буду, как все, девочку брать? Да ну нафиг, я же особенная. А он мне сказал, вот завтра, что позвонила, она ждет твоего звонка. Я думаю, ну ладно. Я ей позвонила, и она мне назначила встречу на сегодняшней моей группе, группа на горе, город Минск. А я города не знаю, Минска, я тогда жила в другом городе, и я ей говорю, слушай, а как вообще туда доехать? Она мне говорит, простите, ребят, Google в помощь. Я думаю, вот какая она наглая вообще. Ну, приехала, нашла, действительно, Google в помощь, нашла. И она меня взяла. И она мне сказала такое правило. Я говорю, ты делаешь. Если ты не делаешь, я не говорю. И я опять подумала, какая она наглая. Но деваться как бы мне было уже некуда. Абсолютно. Я была согласна делать вообще, ну, на все. И вот пока я лежала, когда у меня было 8 месяцев ремиссии, там приехал спикерить один очень интересный спикер. Он сам с Прибалтики, но в то время он жил уже в Норвегии. И вот мы там сидим, собрали большой такой кружок, вот, с интересом, все-таки у человека почти 25 лет трезвости. И он объявил, Я такой-то, я выздоровевший алкоголик. Я даже не дождалась там конца спикерской, когда вопросы, я сразу стала тянуть руку. Ну, типа, как же так? Наше заболевание смертельно прогрессирующее, неизлечимое, хроническое заболевание. Он мне тут говорит, что от него выздоровел. Нам все говорят, что выздороветь нельзя. И он посмотрел так на меня, говорит, я понимаю, что вы хотите спросить. Давайте я вам объясню, для чего писалась эта книга, и от чего можно выздороветь, от чего нельзя. И вот тогда первый раз я услышала такую вещь, что алкоголизм вообще, ну, сейчас-то я это все прекрасно знаю, это все написано в книге, буквально на первых страницах базового текста «Мнение доктора», там написано, что наша болезнь, алкоголизм, в ней два аспекта. Первый аспект – это невозможность жить в трезвости. То есть у пьяницы проблема алкоголь. Если по какой-то причине, там, неземная любовь, смена работы, социализация, не знаю, там, найдет что-то, работу по интересам или там, не знаю, там, со здоровьем что-то, то пьяница, когда у него алкоголь исчезает из жизни, поначалу ему трудненько, плохонько, но потом все лучше, лучше и лучше. А вот у алкоголика проблема трезвость. По непонятным причинам вот такой процент алкоголиков, какой сейчас есть на Земле, не могут жить в трезвости. Это вот я. И настолько не могут, что это настолько невыносимый обременительный образ жизни, что легче, блин, повеситься. Вот. И вот это первый аспект алкоголизма. Невозможно жить в трезвости, его еще называют алкогольное безумное мышление или называют безумие первой рюмки, то есть несмотря ни на что, как бы мне ни было, хорошо или плохо, или как, я все равно иду и выпиваю эту первую рюмку. Я все время нахожусь как сжатая пружина. И для того, чтобы она разжалась, мне надо принять это мое лекарство. Но есть второй аспект. Это когда я выпиваю. Неплохо так выпить, да, стаканчик, да, и пружина разжалась, я веселая такая, знаете, как Буратино с азбукой побежала. Но нет, у меня есть второй аспект алкоголизма. Это как только в меня попадает алкоголь, включается феномен необузданной тяги. Его еще называют наша аллергия. То есть, что такое аллергия? Нестандартная реакция на попадание какого-то вещества в мой организм. В данном случае алкоголя. У меня нестандартная, не такая, как у всего мира. Ну, только вот как у алкоголиков. Если в меня попадает алкоголь, остановиться я больше не могу. Я буду пить. Вот, и чем больше я пью, тем больше мне хочется. У меня открывается такая необузданная жажда, которую вообще ничем не утолить. Вот просто ничем. И вот он объяснил, что выздороветь можно только от первого аспекта. И когда я представляю, что я выздоровевший алкоголик, я всегда говорю, что я выздоровевший. Но второе это слово всегда остается. Я навсегда, на всю жизнь останусь алкоголиком. Аллергия невозможна ни через 5 лет, ни через 10, ни через 20. У меня не восстановится эта способность. Аллергия у меня приобретенная раз и навсегда. Я всегда буду так реагировать на алкоголь. Но если у меня нет первого аспекта, я уже могу жить в трезвости. И жить в трезвости хорошо. Я бываю часто счастливой. И даже когда у меня очень трудные какие-то моменты в жизни, я все это могу преодолевать без алкоголя, то есть мне вот это мое лекарство уже не нужно. Естественно, второй аспект – не запускаться. То есть выздоровевший алкоголик – тот алкоголик, который может хорошо жить в трезвости, не просто крепить на зубах. Это вообще разные абсолютно вещи. Если просто не пить, если ты хронический алкоголик, то можно просто выйти в окно. А вот именно жить классно в трезвости – вот это выздоровевший алкоголик. У меня уже нет алкогольного безумного мышления. Алкоголь как вещество, как лекарство для моей жизни, для моей трезвости, он мне уже не нужен. И вот когда он мне вот это все сказал, я помню, у меня тогда было всего 8 месяцев трезвости, у меня в голове просто разорвалась бомба. Я подумала, боже, как я хочу так же. У меня, понимаете, у меня все поднялось, я думаю, я хочу так же. Я как-нибудь доскребу до этого. Я не знаю, как, Господи, ну вот помоги мне до этого, до такого счастья дожить, что мне алкоголь больше будет не нужен. И дело не в тяге, а вот именно, что он мне будет не нужен. Я подумала, неужели я когда-то смогу быть счастливой? На самом деле, да, это все возможно. Вот. И пошла я по шагам со своим спонсором. Конечно, ничего я не понимала. Вот честно говорю, мы читали книгу, она мне все объясняла, у меня очень хороший спонсор, у нее на данный момент, по-моему, 25 лет трезвости, у меня прекрасный спонсор, каждую неделю у нас там созвон, мы сейчас поддержим, сейчас я сдала очередную пятерку ей годовую, да, вот. Но она мне все объясняла, но в моей голове ничего не держалось. Я как бы все там, прям вот, даже какие-то пометки я делала для себя. Вот. Но когда мы закончили читать с ней книгу, я поняла, точнее, даже еще не закончили, я была в 9-м шаге, когда она мне сказала, что ты можешь поднимать руку и как бы вести по спонсору. А я открываю первую страницу и понимаю, что, ребята, вообще как будто я эту книгу вообще никогда не читала. Вот это удивительная штука программы, да, что многие говорят, что когда вы заканчиваете читать книгу со спонсором, закрываете ее, тогда все и начинается. Как я думала? Я думала, что вот я прочту эту книгу, я ее там пойму, да, там проштудирую, и такая вся автоматически выстрелю. Я вообще глупенькая не понимала, насколько вообще это просто, но насколько это нелегко. Я всем своим подспонсорным девочкам сейчас говорю, девчонки, я не буду вам врать. Для того, чтобы ваша трезвость действительно была здоровой, чтобы вы стали выздоровевшим алкоголиком, придется пахать. Придется настолько пахать. Объясню почему. Потому что каждый шаг в нашей программе связан с прекрасным словом «смирение». Оно настолько болючее, это слово, потому что когда мы произносим слово «смирение» и вообще касаемся смирения, да, то это всегда соприкосновение с моим эго. А мое эго, оно, знаете, похоже вот на фурункул, такой, знаете, страшно болючий, практически на гангрену. И до нее дотронуться невозможно, до моего эго. Да даже в эту сторону посмотреть невозможно. Даже подумать о нем невозможно. Да даже если никто о нем не подумает, я подумаю, что он подумал обо мне. И вот каждый шаг связан с этим прекрасным словом смирения. Ну вот первый шаг, допустим, да. Тотальное смирение, вот, ну, это, наверное, единственный шаг, который сразу должен быть железобетонным. Всем остальным шагам мы будем учиться на протяжении всей жизни. Я до сих пор каждый шаг не открывается с каждым годом, это вообще это удивительно. Вот. Но первый шаг, он должен быть железобетонный. Тотальное принятие смирения, принятие себя в этой болезни, принятие болезни и принятие того, что ты этой жизнью не управляешь, и никто тебе здесь помочь не сможет. А для этого надо вообще, наверное, ну, перепробовать все, что можно, и все. Должно быть такое дно, чтобы оттуда уже не постучали. То есть все, вот мне честно было, мне было все равно. Я понимала, что я умираю. И я понимала, что никто на этой земле, ну, нет таких человеческих сил. Ну и Бога я, кстати, тоже не верила. Второй шаг – это смирение, почувствовать, что вот, ну, поверить, просто поверить, что есть сила более могущественная. Поверить ей. Третий шаг – это один из самых, наверное, сложных шагов, ну, для меня был. Сейчас я его немножко по-другому воспринимаю, да, третий шаг. Представьте, всю свою волю, вообще все, что со мной происходит, отдать заботе Бога. Ну, вот уточенный перевод, там есть слово «забот». Мне очень нравится уточенный, вот точный перевод. Я сама занималась этим в плане. Мне было просто интересно, и я брала английскую книгу и для себя переводила, да. Вот в точном переводе «заботе Бога». И у меня все сложилось, у меня сложился пазл. Не просто Богу, какому-то неведому, которого я все время боялась, а кому-то, кто будет заботиться обо мне. И я думала, что это так просто, что Бог возьмет меня на ручки. Даже так молилась. Господи, стояла на коленочках такая. И такая, знаете, с наивными глазками. Господи, возьми меня на ручки и понеси мое счастливое будущее. Но факт был в том, что я в своей голове уже нарисовала, какое счастливое будущее у меня должно быть. Там должен быть муж, там должен быть обеспеченный муж. Я такая вся счастливая, знаете, такая, мы с ним смотрим, взявшись за руки в одну сторону. Там сериальчики смотрим, гуляем по кафешкам, он меня содержит. Ну, пусть даже я тоже буду работать. Но мы такие, знаете, идиллия такая вообще, гармония полная. И вот там такое вот мое счастье. То есть я Богу говорила, ты возьми меня на ручки и неси меня туда, куда я хочу. Но это так не работает, как оказалось. Оказалось, что Бог-то возьмет меня на ручки. Он вообще всю жизнь меня, можно сказать, на руках таскает, потому что я такая слабая, как сопля. Вот. Но он понесет меня туда, куда посчитает нужным. И как у нас говорят, даже если ты окажешься на краю скалы, на данный момент это будет твое самое безопасное место. И Бог всегда мне хочет лучшего. И Он будет меня вести туда, где я смогу учиться и расти, где он из меня будет делать то, что ему угодно. А как мы учимся и растем? Это обязательно какие-то экзамены по жизни, да? Там с отношениями, там с тем, и каждый раз это будет сталка за своей гордыней, и каждый раз это будет сталка за своими хотелками. Я так не хотела, а я так не хочу, а куда ты меня, Господи, засунул? Да зачем мне это? Да за что мне это надо вообще? И вот это вот сейчас для меня третий шаг – это тотальное принятие всего. Не только погода природы и ситуации обстоятельств, это тотальное принятие людей, которые вокруг меня. Это не значит, что я там такая смиренная, там меня по правой щеке, а я левую подставляю. Нет, это не то абсолютно. То есть если вот, ну, те люди, с которыми я встречаюсь, я понимаю, что человек не будет делать никогда так, как я хочу. Он не будет думать обо мне так, как я хочу. И он не будет чувствовать по отношению ко мне то, что я хочу. Каждый человек – прекрасное, любимое дитя Божие. И он не будет, он будет жить так, как ему удобно. А я, ну, я должна принимать это все. И плюс еще тотальное принятие себя. Это, кстати, очень трудный пункт – принимать себя. Потому что я, как алкоголик, я сама всегда себя не устраиваю. Во мне же это сплошной перфекционизм. Во мне же огромная мания величия с комплексом неполноценности, которые работают одновременно. Вот представьте, с одной стороны на конце веревки мания величия, но с другой комплекс неполноценности. У людей обычно это такая небольшая амплитуда, и она происходит по очереди. Тут себя человек где-то похвалил, тут немножко сказал, ну ты накосячил. А у меня это всегда в гипер, в такой вот форме. И плюс это происходит одновременно. То есть вот этот канат, он рвется буквально. Я все время в короне, которая у меня врожденная, и в то же время я последнее говно ниже плинтуса. И все это одновременно, меня все это раздирает. Я все время не удовлетворена собой. А почему? Потому что у меня раздуто эго, и я должна быть лучше всех. Я в своей голове должна быть лучше всех, но я прекрасно понимаю, что я вообще там даже близко не стояла. И вот эти вот мои хотелки по отношению к себе, да, поставить себя на пьедестал и тут же себя скинуть. Ну, вот такие вот страшные вещи, да. И вот третий шаг, это такое вот, это вот вообще смирение, ну, принятие, я бы сказала. Сейчас я это называю принятие. Вот вообще все, что происходит, просто принимать. Богу виднее. Ну, он так распорядился, да. Это не значит, что я такая сижу блаженная, тут у меня что-то случилось, я такая, ах, блин, как же хорошо, Господи, что так сделал. Нет, я где-то и плачу. Я где-то иногда прям, ну, ой, во мне там, и негодую я. Но тем не менее, я все равно встаю на колени вечером и говорю, Господи, да будет воля Твоя. И всегда, знаете, не было ни разу в моей жизни, чтобы я потом не оглянулась назад, вот о какой-то ситуации, которая думала, что она для меня очень плохая, не оказалось так, что это самое вообще лучшее для меня. Я вот смотрю на какие-то страшные вещи, у меня были отношения, да, как был разрыв отношений, я вошла в отношения, когда у меня было почти 2 года трезвости. И я не могла быть в отношениях, потому что я еще не понимала, что каждый человек может, ну, делать, думать и чувствовать по отношению ко мне то, что он хочет, а не то, как я придумала в своей голове, там, понимаете, вот эти розовые сопли. И вот этот полный контроль, я хочу знать, что у него в голове, я хочу, чтобы он был рядом со мной, а я хочу, чтобы он ко мне это все чувствовал. Ну, вот это вот всякая вот эта вот фигня. А отношения – это великий труд, и желательно входить, ну, я поняла сейчас, что входить в отношения, ну, у нас есть такое предупреждение до года, как бы, ну, даже года, наверное, маловато. Тем не менее, никогда под спонсором не говорю, нет, нет, ты что, не входи. Пожалуйста, входи, только я обязательно расскажу, какие риски. Потому что это всегда, если программа еще не работает, это будет страшнейшие эмоциональные качели, и страшно будет вылезать эго. И если возьмешь на себя такую ответственность справиться с этим, пожалуйста, как бы кто. Я еле справилась. Пить к тому времени мне уже не хотелось, а вот с 7-го этажа очень была прекрасная мысль. Я сидела на балконе, курила и думала, вот сейчас очень я хочу туда, чтобы прекратилась эта душевная боль. А душевная боль была только у меня в голове. Меня не устраивало, как человек ко мне относится. А человек вообще ничего плохого мне не хотел. Он хотел сделать себе хорошо. Я не к тому времени, это, ну, это очень тяжелый период, вообще отношения, это очень тяжело. И вот такие вот вещи, такие трудности, когда ты проходишь, Господь потихоньку растит. И каждый раз вот какая-то новая ситуация, новое принятие, и когда, если я эту ситуацию, допустим, не прошла, она будет обязательно опять повторяться, пока я ее не пройду так, как Богу угодно. Вот, четвертый шаг. Мы вот попросили, что седьмой, сейчас до них дойду. Четвертый шаг, конечно, смирение. Это встретиться с самой собой. И не со здоровой своей частью, которая на момент того, когда вот мы начинаем программу, здоровая, у нас как будто два человека. Здоровая часть, она такая хиленькая, маленькая, там права голоса не имеет, блин, какой-то там вообще там росточек, зародыш, да. А больная часть, она такая матерая, здоровая, вот она диктует все, она говорит, как надо. И у нее единственная мысль — нас убить. И вот встретиться в четверке надо вот с этой омерзительной больной частью. Увидеть ее полностью, вытащить ее на свет. Потому что она очень любит мимикрировать, прятаться и вообще и врать. Вот неумолимая честность – это вообще залог всего, ну, как бы, выздоровления. Один из таких вот важных вещей. И это смирение. Не побояться. Я всегда девчонкам говорю, девочки, четверку надо писать бесстрастно и бесстрашно. Бесстрастно, без вот этих «как же я так могла, как же я так могла, я тут вообще там, как я могла». Ну, могла и могла. Мы просто инвентаризируем. И бесстрашно. Потому что надо много бесстрашия для того, чтобы встретиться, ну, с собой в болезни. Это очень неприятно. Тут надо много смирения. Пятый шаг. Тотальное смирение. Пятый шаг – это не Богу рассказать о своих дефектах характера, как я часто стояла на колени. Господи, я тут жадная, я тут ревнивая, я тут завистливая. Богу, в принципе, легко. Особенно, когда плачешь, когда тебе больно, когда тебе плохо. Такое покаяние тут сразу с слезами, особенно с пьяными. Да даже и с трезвыми, когда в саможалости. А вот другому человеку, и даже не священнику, а такой же алкоголичке, который ты, может быть, знаешь только полтора месяца, ты должен с неумолимой честностью залезть в самые потаенные уголки своей жизни, которые, да блин, которые ты даже сам, ну, ты не хочешь сам туда смотреть. Сам боишься этого всего. Тут надо очень много смирения. И вот у нас в книге очень интересно написано, что до пятого шага, вот там есть интересная такая фраза, ну, не знаю, сейчас получится у меня наизусть, что до этого момента у нас были только отдельные элементы веры. А вот теперь у нас появился настоящий действенный духовный опыт. Мне когда эта фраза открылась, я вообще, честно говоря, обалдела. Я думаю, я тут в третьем шаге, на коленях, спонсору тут жизнь, ну, со спонсором жизнь Бога отдавала. Это значит вообще ни разу не духовный опыт. А духовный опыт у меня появился только в пятом шаге. Но там объясняется, почему. Именно из-за вот этого великого слова смирения, что я смирилась перед другим человеком, не только перед Богом, а перед простым человеком. И залезла вот в самую вот глубь своей болезни. И вот шестой и седьмой шаги, удивительные шаги. Седьмой же как-то мне просто очень, ну, дался в плане того, что да, я увидела, для чего нужен четвертый шаг, и для того, чтобы увидеть свои дефекты характера, потому что следующие шаги у нас шестой и седьмой – дефекты характера. Я увидела свои дефекты характера, я составила, знаете, такая перфекционистка, составила список дефектов характера, опустилась на коленочки и такая, давай этот список. Так, Господи, избавь меня. И пошла. От того. Ну, то есть Бог такой Дед Мороз. Он сказал, конечно, Илона, сейчас ты у меня станешь белой, пушистой, с крыльями, и вообще все будет прекрасно. Но потом я поняла, что Бог будет избавлять меня, во-первых, в первую очередь, от тех дефектов характера, которые мне мешают быть полезны для Бога и для других. Это раз. А во-вторых, Бог будет избавлять от чего захочет, когда захочет, как захочет и если вообще захочет. У нас на шестой-седьмой шаг по абзацу, по 5 строчек. На 6-й 5 строчек и на 7-й 5 строчек. На все остальные шаги дофига, особенно на первый. А тут 5 строчек. Потому что, честно говоря, избавлять действительно будет Бог. Вот тут я тоже бессильна. И мне придется увидеть, столкнуться со своими дефектами характера. И знаете, когда я начинаю от них избавляться? Когда мне становится невыносимо больно. Невыносимо больно И до такой степени, что просто ненавижу этот дефектор, я ненавижу. И тогда я на коленях начинаю кричать: «Господи, я просто его ненавижу, он действительно мне уже мешает быть полезным, я просто его ненавижу». Этот как-то седьмой шаг я вот как-то так-то, да, больше поняла. А вот шестым вообще, ну, там желание, ну, желание. Ну, какое желание? Ну, у меня желание от всего избавиться. Я же хочу стать святой сразу, понимаете? Чтобы все говорили: «Боже мой, какая Луна духовная». И чтобы не только на нашей группе, чтобы и в Минске знали, и вообще везде знали, и все говорили: «Там такая духовность, вон в окно посмотри, столб, молитвы стоят от земли на небо, вот такая у нее духовность». И я думаю, ну, я же хочу от всех избавиться. Я никак не понимала. Мне спонсор, значит, попытался объяснить на таком примере. Она мне говорит: «Ну смотри, ну, у тебя там во всех дефектах характер, что ты для всех хочешь быть хорошим. Ты, ну, у тебя страх чужого мнения, ты хочешь всем нравиться». Я говорю: «Да, я хочу всем нравиться». Она говорит: «Что это плохо?» Она говорит: «Ну а как нравится?» Я говорю: «Ну сильно прям нравится всем». Она говорит: «И мужчинам, и женщинам». Я говорю: «Да, и мужчинам, и женщинам». Она говорит: «А зачем тебе это?» Честно, вот честно, что у меня было в голове? Я хотела, чтобы я заходила на группу, все мужики укладывали штабелями, падали от моей неземной красоты, вот, а женщины тихо завидовали, молча, и думали, что вот никогда такого вообще не достичь. Ни ума, ни разума, ни моей красоты. Она говорит: «Ты понимаешь, что это неправильно?» Я говорю: «Ну почему? Ну а что в этом плохого?» Она говорит: «А что в этом хорошего?» И она мне дает задание: «Будешь молиться вот на колени каждый день, чтобы Господь тебя избавил от этого дефекта характера». Я такая: слушайте, как я не хотела. Я почему-то думала, что у меня настолько сильная молитва, что стоит не один раз встать на колени, помолиться, и на второй день я зайду на группу, и все скажут: «Боже, какой урод приперся, какая глупая, какая она ужасная». Вот такая, я думала, у меня сила молитвы. Я не понимала вообще. Теперь, конечно, вот вы знаете, шестой шаг у меня раскрылся, наверное, достаточно поздновато. Я стала замечать такие вещи, вот настало такое время, когда мне Господь стал прикрывать. Например, я могу объяснить это по поводу, допустим, работы, да, я работаю в сфере услуг, в сфере продаж, да, и у меня есть коллега. И вот я хочу быть очень хорошим продавцом, консультантом, очень хорошим дизайнером. Это понятно. Это хорошая мысль. Почему нет? Я хочу действительно чего-то достичь в своей профессии в плане того, что не там, выше планеты всей. Хотя поначалу только такие мысли, конечно, и есть сразу. Вот. Но я хочу стать очень хорошим специалистом. Ничего в этом нет плохого. Но когда я начинаю втайне мечтать, чтобы вот в моей организации я была намного лучше, чем мой коллега, и желательно, чтобы все это замечали, и директора, и там, не знаю, там, и покупатели, и чтобы все говорили: «Вот только Илона, вот только Илона». И желательно вот тихонечко указывать на его недостатки, что я же тут лучше, выпячивать свои типа достоинства, которые, кстати, какие достоинства? Все таланты мне дал Бог. Но я же могу себе приписать, правда? Ну, я часто все приписываю себе. И вот такие вот, или там праведный гнев. Или, допустим, пришла ко мне подруга, и мы начинаем там кого-то обсуждать. И ты сидишь таким чувством: «Ну, она же мне доверила, вот то вот мы обсуждаем, и вот, ну, значит, она меня считает лучше». И вот эти вот скрытые змеи, они не такие явные, как дефекты характера седьмого шага. Знаете, такая анаконда, вот, дефекты седьмого шага, они такие вот, как анаконда, ее сразу видно. Если ревность, если там зависть, если там то, их видно, они жирные такие, они душат. А вот те, они такие маленькие, тонкие, хитрые, ядовитые змеи, но очень злобные, которые там где-то за камнями захерились, да, и их надо оттуда вытащить. И они всегда маскируются под что-то такое вот хорошее, под что-то такое вот хорошенькое. И когда я их стала замечать, это, конечно, вообще для меня это был шок. Я поняла, сколько у меня вот этих змей. Когда на группе высказаться очень хорошо, вот прям так хорошо, вот я вот так вот высказалась, понимаете, прям духовность так и прет. И вроде я же хорошо, я же 12-й шаг, я что-то людям тут полезна. А с какими целями вообще все это? Просто помочь или, ну, показать, насколько ты тут вообще тут подросла прям вообще выше планеты всей? И таких вот мелких вещей их очень-очень много. Но Бог мне их открыл где-то на 5-м году трезвости. И когда я увидела, сколько их, я, честно говоря, я вообще чуть ли не в отчаяние пришла. Но опять же, принятие. Принятие себя, да, вот с этим, молитва, просьба Богу избавить. Главное, я их вижу. Я их вижу, и они мне омерзительны. Я их вижу и на коленях прошу: Господи, помоги мне больше так не делать. Мне вечером я иногда Богу говорю: Господи, если сделала что-то сегодня хорошее, прими это с благодарностью, это все ты. Если сделала что-то плохое, помоги мне больше так не делать. И вот, допустим, если кому-то поможет, да, раньше очень хвалили за спикерские или там девчонки по спонсору: ты так хорошо объясняешь, ты так хорошо объясняешь. Я, во-первых, запретила себя хвалить, а во-вторых, ну, на спикерские же там всем не запретишь, да. Я просто, когда меня хвалят, я все время, ну, тихонько про себя говорю: Господи, ты слышишь, это все тебе. Господи, ты слышишь, это все тебе. И я себя к этому приучила. Для того, чтобы, ну, у меня корона и так неснимаемая, и мне ее потом придется топором рубить, потому что она сразу вырастает до небес. Вот, но восьмой шаг, тут все просто. Все в четвертом шаге, кто были у меня в таблице ресентиментов, автоматически каким-то чудным образом у меня перекочевали, ну, восьмерку, да, то есть кому я причинила вред. Вот так вот чудно получилось. Я была на всех злая, и оказалось, что я всем нанесла ущерб. И это же тоже смирение, связано со словом смирение. Но девятый шаг — это полное смирение. Это идти и возмещать ущерб. Причем меня абсолютно не должно интересовать, я его тоже не понимала. Я думала, что я должна заслужить прощение. Вот каким-то чудным образом, там, хорошими делами, там, отдачей денег, там, еще чем-то там, заслужить прощение. А оказывается, меня вообще не должно интересовать, простят меня или нафиг пошлют. Меня интересует только взрослый поступок, возмещение ущерба. А не как, знаете, дети в песочнице: прости меня, пожалуйста, там лопатка по башке стукнула, а прости меня. И вот меня простили, и мне на душе сразу хорошо. Никто не сказал, что у меня должно быть хорошо на душе. Я должна сделать, как взрослый человек, просто возместить ущерб. А человек мне может даже не простить. Он меня может даже не простить. Никто там не говорит, что вас простят, погладят по голове и скажут: ну вот идите с миром. Как хорошо, что ты такая стала духовная, тут так вся вот изменилась. Поэтому девятый шаг – это очень большое смирение. Десятый шаг – это вообще вся наша программа. Это консистенция такая, можно сказать, выжимка. Это вся программа в десятом шаге. Абсолютно вся. Тут, ну, как бы даже рассказывать, тут пять действий этого десятого шага, и все они направлены на то, чтобы наблюдать за собой, да, чтобы опять не появились эти всякие мои раздражения, страх, злоба, неудовлетворенность, вот эти все мои симптомы моей болезни. Я должна все время тихонько наблюдать за собой. А когда они появляются, я должна помолиться, обратиться к Богу, попросить, чтобы он забрал это, позвонить кому-то обязательно. Если надо там принести, ну, мне позвонить — это обязательно, потому что мне все время нужна другая голова. В голове у себя десятку сделать не получится, потому что моя голова меня сама разведет. Мне все время нужен другой алкоголик. Все время. Вот. И попросить прощения, если надо. Вот. И обязательно пятое действие, последнее, это быть кому-то полезным. Почему быть кому-то полезным? Это обязательно действие. Без него десятка не работает. Потому что когда мы начинаем думать хотя бы даже о ком-то или что-то кому-то делать, мы выходим из своей головы. Вот. Одиннадцатый шаг, понятно, это полное смирение. Всегда, когда я молюсь, надо вспоминать, мне очень нравится, как Гриша это говорит, надо всегда помнить, кто тут Бог, а кто тут пьянь. И Бог — это не Дед Мороз, который будет исполнять мои желания. Хотя я в молитвах прошу. Вы знаете, я в молитвах прошу, я много в молитвах прошу. Я прошу силы, я прошу здравомыслия, чтобы исполнить его волю. Я прошу, чтобы меня, он со мной был вот целый день, потому что иногда я встаю к Господи. Мне кажется, я вообще на сегодня ни на что не способна. У меня есть только ты. Ну вот куда хочешь меня, туда и веди. Дай мне на это силы. Дай мне здравомыслие, не влезть туда, куда вообще не надо. Я много прошу. Я прошу любви, потому что я как алкоголик не умею любить. У меня нет любви. У меня есть та любовь, которую может мне дать Бог, и я могу ее кому-то вот поделиться этой любовью. Сама я вообще, наверное, даже и не понимаю, что это еще такое за чувство. Я недавно, ну как недавно, может быть, года два назад, я не могла, я все время не понимала, почему. Мне, да, у меня есть душевный покой, но я не могу ощутить себя счастливой. Я не понимаю, что такое счастье. И тут мне кто-то говорит, ну, кто-то из впереди идущих, а может, спонсор сказал, тут я уже не помню, говорит: а почему ты не можешь попросить у Бога: Господи, помоги мне, ну, почувствовать себя счастливой? Ведь по сути дела, если разобраться, я полностью счастливый человек. Я сейчас очень действительно счастлива. Просто я, как алкоголик, не умею чувствовать себя счастливой. Мне, как алкоголику, всегда там чего-то типа не хватает для счастья, да? И я, вы знаете, я такая обалдела, думаю, а что, так можно было? Попросить у Бога почувствовать себя счастливой. И я стала просить. И вы представляете, я иногда лежу, вот засыпаю, думаю, Господи, какая я счастливая. Вот это счастье, у меня вот вчера был такой день, я просто вышла, такой день интересный, у меня со спиной проблемы. И мне сказали, что мне потребуется огромное дорогостоящее лечение, и оно будет длительное. А я вышла, я была такая счастливая. Я не понимала, почему. На улице мороз почти 20 градусов. Тут проблемы со здоровьем. Но меня просто распирало. Я иду и думаю, Господи, какая я счастливая. Это просто обалдеть. Я поэтому много прошу. И 12-й шаг. Вот, ну, я понимаю, что время подходит, но я все-таки хочу о нем сказать. Вы знаете, всю программу запускает 12-й шаг. Вообще, базовый текст, текст, который не менялся с 1939 года, его еще называют там основной текст, базовый текст, да, или первоисточник его еще называют, он начинается с мнения доктора. Вот мнение доктора и рассказано, чего можно выздороветь, а чего нельзя, но мнение доктора на первой странице написано, что вот, ну, когда Билл там, ну, имел некоторые представления о способах, ведущих к выздоровлению, и он говорил о том, что один алкоголик должен разговаривать с другим алкоголиком. Просто должен, просто обязан. И это стало основой. Там дальше к быстрорастущему сообществу. 12-й шаг – это вообще основа выздоровления. На нем основано все. Потому что наша болезнь, вот 60-й страница книги, там написано, там уже про алкоголизм, 60-й страница книги практически не будет упоминаться. Будет говориться только одно слово – эгоцентризм, эгоцентризм, эгоцентризм. Что такое эгоцентризм? Это моя концентрация на себе. Не просто, как сказать, я в болезни, когда я полностью мониторю себя, как я сейчас себя чувствую, а как я чувствую, а как этот по отношению ко мне чувствует. У меня максимально, понимаете, вот как концентрированная кислота. Я все время в своей голове, а как этот ко мне, а как я сейчас не, а как что. И вот это мой, я всегда в голове своей сконцентрирована на себе. И для выздоровления нужно вот эту вот концентрацию на «я» убрать и поставить туда Бога, стать богоцентричным, грубо говоря. Ну, так сказать, общее такое выражение. И что нам помогает выйти из своей головы? Это когда я занимаюсь кем-то. Когда я бескорыстно, то есть даром, трачу свое время, отдаю эту программу, я трачу силы, я трачу, ну, все, что у меня есть. У нас даже книги написаны. У меня часто девочки спрашивают, сколько надо заниматься 12-м шагом? У нас в книге очень четкий ответ. Большую часть свободного времени. Ну, то есть, там, я не знаю, там, обед приготовила, на работу сходила, там, у кого дети, детей управила, да, это все сделала, там, мужа приголубила, да, и вот у тебя остается время, да, где там сериалы, ТикТок, вот эта всякая фигня. Так вот, большую часть свободного времени мы будем тратить на то, чтобы отдавать программу. У нас есть в книге очень удивительная страница, которую у меня девчонки под конец нашей, когда мы заканчиваем уже программу, ну как, ее нельзя закончить, проходить, но в плане, когда мы заканчиваем читать книгу, они эту страницу у меня учат, ну, так получается, что я настолько часто это повторяю, что они практически помнят это наизусть. У нас есть на 14 странице наша цель, вообще наша цель и наш путь, как это достигается. Там есть такая фраза. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не пройдет через будущие испытания, не преодолеет простые житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он начнет пить и, конечно же, погибнет. Вот только вдумайтесь, да, если алкоголик, вот алкоголик может, нам Господь как послал один путь духовного совершенства. Там не написано молитва 24/7, хотя это очень желательно. Там написано путем, вот духовную жизнь, путем работы во имя других и самопожертвования. Даже слово-то какое вернули, самопожертвование. И вот если отказаться от этого рода деятельности, алкоголик начнет пить и, конечно же, погибнет. Потому что ничего так меня не выводит из состояния вот моего эпицентризма, из моей головы, как работа по 12-му шагу. И теперь я четко понимаю, что занимаюсь своей трезвостью, и все время держа контакт с Богом, у нас очень хорошая тоже фраза из книги, осознание присутствия Бога – самый важный факт в моей жизни. Я тоже долго думала над этой фразой, прямо вот, ну, думала, Бог-то всегда со мной, а вот где мое сознание? С ним ли я? И вот мое сознание я должна стараться держать, ну, в районе Бога. О чем я хотела сказать? Вот отвлеклась на осознание присутствия Бога. И куда-то меня вообще занесло. Куда меня занесло? Ну, наверное, уже пора, наверное, и заканчивать. В общем, основной посыл вы поняли. Сколько могла, столько вам передала. Могу сказать, что наша программа действительно очень простая. Но это очень сильно нелегко. Но кто в начале пути, вы даже себе не представляете, насколько вообще жизнь классная. У меня сейчас десятки бывают очень редко. Я все время нахожусь в душевном покое. И если я вылетаю, я готова все, что угодно делать. Девятки, там десятки, приносить извинения, все, что угодно. Лишь бы не потерять вот это ощущение душевного покоя, которое, оно вообще, вы даже не представляете, насколько оно прекрасно, когда у тебя мир и спокойствие на душе. И ты понимаешь, что у тебя с Богом все в порядке. У тебя с Ним, возможно, все. И я могу прекрасно жить в этом мире. У меня было очень много всяких и сложных ситуаций за эти почти 9 лет трезвости. Но с программой и с Богом это вообще, это просто, это какой-то нереальный мир, это чудо. И еще могу сказать, что, конечно, программа работает только, когда ты по ней работаешь. Программа сама по себе — это не то, что возможно пройти, прочитать. Вы можете эту книгу наизусть выучить. Если положите в туалет, будете ходить в туалет, каждый раз ее читать, вы наизусть выучите. Она не будет работать. Как велосипед, который просто стоит, никуда не едет, когда вы только крутите педали. Программа работает, когда ты по ней работаешь. А по ней надо жить. Каждый день, я бы сказала, даже дышать шагами. И она будет открываться все больше и больше. Это удивительно. То, что было, допустим, 3 года назад, по сравнению с сейчас, шаги все время открываются, они становятся глубже, и мир меняется. Пока я занимаюсь своей трезвостью и занимаюсь алкоголиками, под спонсорами, вообще всем, да, хожу там на группы, там, не знаю, служу, Бог занимается моей жизнью, Он занимается мной. Вокруг мир меня меняется, я меняюсь. Как это происходит? Не знаю, это чудо Божие. Это на самом деле так. Наверное, на этом я закончу, уже времени много. Спасибо, что послушали. Если есть вопросы, задавайте. Меня слышно? Как-то все молчат?
Да, Илон, тебя слышно, у нас ведущий куда-то пропал.
А то я уже испугалась, думаю, может, я тут спикерила целый час никому.
Нет, все
чуть-чуть. Я вопросов ваших не вижу, ребята. Я не могу посмотреть ваш чат, меня выбрасывает сразу, поэтому...
Да, да. Илон, Женя алкоголик. Да, вот у нас Маня уже появилась. Маня, давай, перехватывай.
Да, спасибо. Илон, спасибо. Действительно потрясающая спикерская. Да, вопросы у нас есть. Хочу сначала напомнить присутствующим о 7-й традиции А. На каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Частью нашего личного выздоровления становится превращение в людей, способных нести ответственность. Группа А в подвале самостоятельно покрывает расходы группы и направляет средства на развитие содружества А. Размер пожертвований каждый определяет сам. Благодарим вас за участие. И первый вопрос от Тани Че. Вопрос такой. Илона, спасибо за твой опыт. 3 красненьких сердечка. Вопрос. Неумолимая честность – твой опыт. И получается ли быть честной хотя бы с самой собой?
Спасибо за вопрос. Вообще шикарный вопрос. Как получается? С Богом как-то получается что-то. Где-то не получается вообще. Но у меня есть такое правило, знаете, вообще, чтобы начать выздоравливать, видите, вот эти вот слова есть ключевые, как смирение есть в каждом абсолютно шаге, так невозможно вообще вот, если у тебя хоть в каком-то шаге, да, у тебя нет неумолимой честности, даже не абсолютной вот неумолимой честности. Это касается абсолютно всех шагов. Вот если вы так мысленно шаги все пройдете, вы поймете, что без неумолимой честности не бывает ни один шаг. У меня бывают такие вещи, когда, допустим, у меня затыка с честностью, да, мои хотелки берут вверх, голова мне начинает там рассказывать, что вот так же правильно, тут же тут права, а тут это сам, это ты. Ну, у меня, во-первых, есть такое правило, я всегда себе, сама себе говорю, и девчонкам по спонсорам говорю, я говорю, что ты хочешь. И себе это говорю, и девочкам по способам. Ты хочешь быть правой или хочешь быть счастливой? Ну, правда только у Бога. И Бог один знает как. Я всегда сейчас выбираю счастливый. А вот если у меня начинает разводить голова, там, ну вот тут же, а вот вроде так, и, ну голова меня всегда разведет. Всегда. А, я запираюсь в комнате. Мне достаточно 5 минут. Я сажусь и говорю себе, ну прямо в голос. Он говорит, Илон, а давай вот с неумолимой честностью мы сейчас быстренько разложим, что сейчас вообще происходит. Вот, какие у тебя мотивы, что сейчас из тебя прет, как вообще вот это все происходит, да? На самом ли деле ты тут вот такая вот правая, на самом ли деле тут тебя обидели. Давай разберем, что этому предшествовало, может быть, ты там где-то задела человека. И вы знаете, ну вот это время 5 минут в полной тишине, я всегда после этого времени, ну, и, естественно, и молитва. Я прошу и Бога мне показать. И после этого времени я ухожу и четко понимаю в голове, что да, вот тут я была не права, вот тут мне надо просто смириться, вот тут я просто оборзела, вот просто оборзела и обнаглела. Вот, и, ну, вот так получается. Это у меня не на автомате, далеко не. Мне все время приходится себя мониторить, вот, ну, как десятки, все время наблюдаем за собой. Все время. Но я понимаю одно, вот если у меня нет честности, ну, блин, программа каким-то чудным образом начинает схлопываться. Я это прям чувствую. Мне все время надо за этим наблюдать. Вот чем хорош 10-й шаг, в нем вся программа? Тем, что мы все время наблюдаем за собой. Не то, что я там, знаете, такая встала, как на стражу, такая с мечом, стою, все в напряжении. Нет, но я все время себя тихонечко мониторю. Когда получается, когда не получается. Если не получается, у меня есть вечерние молитвы. Я могу с Богом проговорить. Вот там, в вечерних молитвах, я ему честно говорю, вот тут вот это, вот тут вот это, Господи, посмотри, вот тут вот это вылезло. Помоги мне больше так не делать. Но вот эти вот, ну, такие вещи, иногда даже вот не надо там 4 писать, 5 сдавать. То есть это все можно разобрать там в вечерней молитве. Но во всяком случае, я стараюсь. Ну, я стараюсь. Я очень хочу быть, чтобы у меня была здоровая трезвость, чтобы я была счастлива. Ну, у меня жизнь сейчас, понимаете, я такой в детстве счастливой не была, как сейчас. Ну, я даже не знала, что так можно, что можно себя уважать, что можно жить вообще, глядя людям в глаза спокойно, что можно наслаждаться просто, вот, ну, просто, просто почему-то быть счастливой. Поэтому вот когда ты это ощущение поймал уже, да, ты ради него готов делать все. Вот. Так что, ну, не знаю, ответила на вопрос, не ответила.
Илона, за ответ, за опыт. Аня, спасибо за вопрос. Предлагаю закрыть основную часть нашего собрания. Во-первых, Илона, спасибо, что ты нашла время для нас, поделилась опытом. Еще раз повторюсь, тут много благодарности в чате. Спасибо большое.
Спасибо Богу, спасибо, ребята.
Давайте поздравим